Глава 12. Однажды ночью 21 июня в лесу был праздник, и около 10 часов вечера Прокола догадался об этом.
Примечание автора. Иными ночами, когда стоит тишь и на небе ярко светит луна, в лесу случаются праздники. Их точную дату установить невозможно, и нет явных примет, которые указывали бы на их приближение. О празднике можно догадаться по какой-то особенной благости, разлитой в воздухе. Впрочем, люди в большинстве своем никогда этого не замечали. Однако есть и такие, кто вмиг чует. Подобным вещам нельзя научиться. Тут все дело в тонкости восприятия. Некоторым она дана от природы, другие же ею не обладают вовсе. И поэтому идут себе, как ни в чем не бывало, в блаженном неведении по ночному лесу и даже не подозревают, что там происходит. А лес, между тем, полон ликования.
Он тут же спросил о Юте. Тот задержался у полковника дольше обычного, беседуя о делах. Не знает ли он тропинки, которая вела бы прямиком в старый лес, и не согласится ли проводить его туда? С какой целью, Прокола объяснять не стал. Аюти обещал показать дорогу. С наступлением сумерек ветер Матео предупредил полковника, что ему нужно будет отлучиться до утра. Через полчаса они подошли к старому лесу. Освещая себе путь фонарем, зашагали по едва приметной тропке, которая углублялась в чащу, и вскоре оказались на широкой поляне, залитой лунным светом. Поляну окаймляли высоченные ели, густо черные под покровом темноты. Посередине лежало дерево, свалившееся, видимо, уже давным-давно. На голом стволе совсем не осталось веток. Именно здесь и был праздник. Хотя, в общем-то, ничего в глаза не бросалось, если не считать огоньков, мерцавших в хвое, серебристого сияния луны, а также духов, которые собрались на краю поляны. Во мраке полковник едва мог различить их. Они стояли молча и неподвижно, словно ждали чего-то. Как только Прокола с Аюти вышли из чащи, фонарь погас. Потом об этом много толковали. Кое-кто утверждал, будто полковник нарочно потушил его, опасаясь, что их заметит. Но, вероятно, люди, которым такая мысль могла прийти в голову, понятия не имели, что за человек был Прокола. Они остановились там, где их еще скрывала тень от деревьев, и решили понаблюдать.
«Ерунда какая-то. Не происходит ровным счетом ничего», — обратился полковник к Аюти и рассмеялся. В тишине его смех прозвучал жутковато.
«В таком случае я пойду, если позволите», — сказал Аюти. «Мне еще идти до самого Нижнего Дола, а завтра ждет работа».
Прокола даже не попрощался с ним, настороженно прислушиваясь к бормотанию, доносившемуся из леса. Голос показался ему знакомым. И действительно, вскоре он узнал Матео. В то же мгновение далеко-далеко внизу пробил колокол. Прокола посмотрел на часы. Была полночь. И Матео начал свой концерт. Он кружил по поляне, раскачивая деревья и перебирая ветви. Так рождалась музыка. Звуки накатывали все более мощными волнами, и постепенно в их переливах стала различима настоящая песня.
«Люди никогда не видели его, когда осенними вечерами он проходил мимо домов, оставляя на пыльных улицах длинные следы. На улицах, где под грозовым небом не встретишь ни души. Люди занимались своими делами и совсем не замечали, как он в темных одеждах проносился у них под окнами, и только потом, обнаружив его следы, говорили: «Вы видели эти следы? «Вы видели? Должно быть, он прошел здесь. Горе нам! Лишь мне доводилось встречать его, когда осенними вечерами я бродил по улицам, по пустынным улицам, где ни души. В тот день он нес за плечами...»
Здесь ветер запнулся.
«Нес за плечами... Нет, не так. Память меня подводит. Прошло 20 с лишним лет с тех пор, как я не выступал перед вами. А ведь я не повторял этих песен. Подскажите, лесные жители, что там было дальше?»
«С тех пор и правда много воды утекло», — откликнулся из темноты один из духов. «Даже не знаю, что сказать тебе. Попробуй вспомнить другую песню, а?» И над лесом снова зазвучал голос ветра.
«Ладно, поведаю вам историю о Филине, которого никому не довелось увидеть. Хотя где-то он да скрывается, это ясно. То ли в расщелине скалы, то ли под корой дерева. А может, живет он под землей в стеклянном ларце. Он сказочно богат. Горы золота, груды рубинов. Филин не смыкает глаз, не знает ни минуты покоя. Он пишет завещание и все боится. А вдруг не успеет закончить его? 3000 страниц уж исписал...»
На этом месте ветер снова сбился.
3000 страниц уж исписал...» «Ну что за напасть? Даже эту забыл. Эй, филины! Филины, ответьте! Вы помните продолжение?»
С вершины ели донесся хриплый голос.
«Хоть я и помню эту песню, не подскажу тебе ни слова. История про филина, признаться, никогда мне не нравилась. Скажу больше... По моему мнению, так она просто аморальна».
И ветер предпринял третью попытку. Теперь в его голосе слышалось явное волнение. Мател понимал, что, запинаясь то и дело, он мог сорвать праздник.
«Что ж, расскажу вам про Досо, мальчика, который не ведал страха все. Звери боялись Досо и желали его смерти. Ночью, когда он спал, звери подкрадывались к дому и выли до самого рассвета в надежде напугать мальчика. Рассвирепев, Досо просыпался и палил из ружья. Однажды он пристрелил лису, в другой раз куницу, потом собак, ежей, сурков. Но каждый вечер звери возвращались и однажды сказали ему: «Раз ты так смел, поди открой серый грот, где сидит бизон». И вот поутру Досо отправился к серому гроту и, поднатужившись, открыл железную дверь. Бизон не вышел зато и издал страшный рев, от которого мальчик оглох. И тогда...»
Матео опять запнулся.
«Вот беда. И эта песня мне не удается. Все вылетело из головы».
Но тут с поляны раздался детский звонкий голосок.
«Я помню эту песню. Она была в старой тетради».
И он подхватил песню Матео, чисто выводя мелодию.
И тогда Дассо испугался, задрожал со всех ног, бросился к дому. С тех пор он уже не бегал по лугам и по лесам с ружьем в руках, но сидел на крыльце. Звери не понимали, что стряслось, видели лишь, что Дассо переменился. И уже не приходили пугать его по ночам, ступали осторожно, бесшумно, опасаясь разбудить его. Ведь они не знали, что Дассо стал глухим. И даже петух, который всегда путал время и кукарекал за 4 часа до рассвета, даже он теперь молчал, чтобы не потревожить сон ребенка, —
пел мальчик. Полковник, стоявший неподалеку, пытался разглядеть его, но в темноте мало что удавалось различить. Как только мальчик продолжил песню, начатую было Матео, ветер присоединился и стал подпевать ему. Из них получился прекрасный дуэт, словно оба тщательно отрепетировали этот номер. Воспрянув духом, Матео извлекал из леса удивительной красоты созвучия, как 20 лет тому назад. Вершины елей плавно покачивались в такт музыки. В конце песни мальчик вышел на пару шагов вперед и оказался в круге лунного света. Полковник узнал Бенвенуто и решительно направился в его сторону.
«Кто тебе позволил?» — закричал Проколло. «Шастать по ночам, где попало!»
Испуганный столь внезапным появлением своего дяди, Бенвенуто попятился и бросился на утек вместе с 3 или 4 товарищами, которые до сих пор сидели в тени. Когда мальчиков след простыл и растаяло долгое эхо, раскатившееся по лесу от резкого выкрика полковника, Проколло вышел на середину поляны и громко приказал.
«Ну, продолжайте. Давайте же, пойте снова. У вас неплохо получалось».
Но песня Матео смолкла, и наступила тягостная тишина. Проколо заметил, что духи быстро и украдкой расходились прочь. Один из них с пузатым бочонком в руках скользнул на поляну и, постучав по обручу, позвал мерцающие огоньки, которые послушно спустились с деревьев на землю и нырнули в бочонок. Собрав все огоньки до последнего, дух тоже скрылся в чаще. Проколо увидел, что лишь один дух задержался на краю поляны.
«Что еще за фокусы?» — возмутился полковник. «Праздник закончился из-за того, что убежали мальчишки, да? Ну а я не в счет?»
Дух подошел к нему. Это был Бернарди.
«Ничем не могу помочь, увы», — ответил он. «Матео, кажется, улетел, и потом мои сородичи всегда благоволили к детям».
«Да чего же вы похожи на людей», — сказал полковник с горечью. «Пока дети маленькие, с ними носятся, как с писаной торбой. Но вот они вырастают, жизнь их как следует треплет, они узнают на собственной шкуре, что такое усталость, и тогда никому ты уже не нужен».
«Дело, наверное, обстоит иначе», — задумчиво произнес Бернарди. «Приходит время, и вы, люди, взрослеете, меняетесь, и не остается ничего от тех детей, которыми вы были. Вас не узнать. Наверняка и ты тоже, полковник, когда-то был совсем другим».
Еще некоторое время они стояли молча, пристально глядя друг на друга. Потом Бернарди попрощался и медленно побрел вглубь леса, притихшего, безмолвного. Наконец двинулся к дому и полковник. Потухший фонарь раскачивался и поскрипывал у него в руке. Сделав шагов 6 или 7, Прокола остановился и резко обернулся.
Ему показалось, будто кто-то идет следом. Однако он никого не увидел. В свете луны все было неподвижным и молчаливым. И тем не менее полковник заметил, что за ним тянется длинная черная тень, непомерно длинная. То, что луна начала меркнуть, и лучи ее теперь падали на землю косо, не могло служить исчерпывающим объяснением, почему тень вдруг стала такой огромной. Еще через пару шагов полковник снова обернулся.
«Да что тебе надо от меня, проклятая тень?» — спросил он взбешенный.
«Ничего», — ответила тень.